Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьера. Вятские паломники.
Раньше запрещали ходить, к реке не пускали, ни купаться, ничего не давали. Надо всем все благодарить Господа за скорбь и за радость. Как Серафим Саровский говорит: радость моя, Христос воскресе. Вместе с вами я иду, Освятитель наш угодник, Чудотворец Николай, рабам грешным недостойным руку помощи подай.
Без веры жить нельзя, а верить надо во что-то. Я 6 лет хожу, ну, бывают перерывы иногда, а так есть возможность, я бегом. И не хотелось бы говорить, но раз вас так это интересует, 2 трупа на мне, за дело, за язык, как говорится.
Рассказы вятских паломников во второй части этого выпуска, минут через 20. Начнем же с другой темы. В рубрике «Воспоминания» украинская студентка Татьяна Соломадина. Она окончила музыкальную школу в Харькове. С 2013 по 2017 год училась в Москве в музыкальном училище имени Гнесиных. Ее отец живет в Харькове, мать в Москве. Осенью 2019 года она поступила в Карлов университет в Праге на кафедру богемистики. Вспоминает Татьяна об учебе в Москве. Татьяна, когда и как вы поняли, что вы гость в Москве, что вы приехали из Харькова, что вы украинка, что вы украинская студентка?
Наверное, сразу, когда начался учебный год, потому что мы все знакомились, узнавали, кто откуда. И когда однокурсники узнавали, что я из Украины, их это очень удивляло и привлекало. Они тут же начали просить меня сказать что-нибудь по-украински, рассказать, как мы вообще живем в Украине, что там у нас происходит. И все это было очень доброжелательно. Но еще в сентябре 2013 года один из моих однокурсников, когда мы шли с ним к метро, рассказывал мне, что у темнокожих людей мозг приспособлен к рабству, а у украинцев просто нету их настоящей украинской культуры, и языка тоже украинского нет. Но он меня просил не обижаться на это, потому что это доказанные факты, а не его личное отношение ко мне. Он очень уважает Украину, но это просто вот такие факты. И потом он сказал, что ладно, это вообще все не наше дело, мы музыканты, у нас другая цель. Но это было только самое начало. Потом, когда начался Майдан в Украине, у меня все начали о нем спрашивать. Сразу мои однокурсники не говорили, не транслировали позицию российских властей. Они просто узнавали, интересовались, но я рассказывала. Но так было недолго, может быть, первую неделю где-то.
Вы рассказывали с сочувствием, с пониманием целей Майдана?
Да, конечно. Я рассказывала, почему начался Майдан, почему люди вышли на улицы, что вообще происходит в Украине, для чего это нужно. И они, хорошо, теперь понятно. Но потом меня начали просто провоцировать в любом месте, где бы я ни находилась в Гнесинке. То есть ко мне могли подсесть, когда я ждала пару под кабинетом, или подойти в столовой и начать говорить, что украинский народ не прав.
Вы говорите о студентах?
Да, я говорю о студентах сейчас, но я могу говорить и о педагогах, потому что вот с зимы, уже получается 2014 года, у нас на всех парах начали говорить только про Украину.
Но у вас же музыкальное училище.
Да, но это не мешало им говорить только о моей стране. И несколько раз я пыталась что-то отвечать, но в Гнесинке не принято отвечать, если ты с чем-то не соглашаешься. И меня очень жестко ставили на место. И мне просто становилось очень грустно и плохо. Я понимала, что я ничего не смогу им объяснить и доказать. И я начала молчать. Был момент на первом курсе на истории. Преподавательница...
На истории чего?
История России. Преподавательница начала говорить, что она зашла на сайт проституток в Москве и увидела, что почти каждая вторая из Украины. и говорит: «На самом деле в Москве очень много украинских проституток. Вообще, ну, почти каждая украинка идет в Москву работать проституткой». Меня это безумно возмутило. Я подняла руку, сказала ей, что это не так. Мне было 15 лет. И она говорит мне очень мило, говорит: «Танечка, ну не принимайте на свой счет, к вам это не относится. Вы же все такие из Харькова. Харьков — это почти Россия. А я говорю о Львове, об Ужгороде, ну вот о таких городах». В таком состоянии я там первый курс и жила. На первом курсе мой педагог по скрипке встретил меня на очередном уроке словами: «Таня, я считаю, что в Харьков должны войти русские танки, чтобы помочь вам и спасти Украину от захвата власти бандеровской». И, конечно, начала с ним говорить, и мы с ним проспорили мой урок, час и еще один час.
Это была частная беседа либо аудитория?
Ну, когда я зашла, там еще занималась предыдущая девочка, и она простояла, слушала весь наш разговор двухчасовой. Когда новая зашла, ну, то есть три человека было, и мы с ним разговаривали. И они все слушали, и им было интересно, чем же это все окончится.
Это не было с вашей стороны дерзостью отвечать преподавателю, полемизировать с ним? Вам было сколько, 15-16 лет?
Да, мне было 15 лет, и я считаю, что с его стороны было дерзостью говорить, что в мой город должны войти русские танки. А я просто могла отвечать, как получалось. И на самом деле был какой-то очень странный, сложный период. Вот я сейчас его как раз, когда вспоминала, я помню, что на втором курсе, ну, то есть осенью 2014 года, я захотела себе какую-то украинскую символику, чтобы носить ее на рюкзаке. И я нашла одну какую-то службу печати, где делают значки с украинским флагом. Она находилась на окраине Москвы. От метро надо было идти 20 минут по каким-то трущобам, потом звонить по номеру, из офиса спускались. Это все было суперсекретно. И я себе купила украинский значок. И когда я повесила его себе на рюкзак, в метро мне стало еще хуже, чем обычно. Потому что люди, они со мной не разговаривали, ни разу со мной никто не заговорил лично. Но меня очень показательно начали пихать, толкать, одаривать какими-то взглядами. Потом один раз какой-то мужчина сказал, я даже сейчас не помню, но это было что-то очень странное. «Опять эти украинцы все испортили» или что-то такое, сказанное тихо, но чтобы я услышала. Также очень был интересный момент. На музыкальной литературе у нас была утром пара. И несколько человек опоздало, и учительница начала на них злиться, что ж вы опаздываете. А учительница, она родилась в Киеве сама, но очень давно. И девочки сказали, что вот понимаете, как-то много людей стало в метро. Она говорит: «Ну да, я понимаю, это же украинцы все, приезжали, скоро вообще не протолкнуться будет».
После аннексии Крыма атмосфера изменилась в училище?
Люди просто радовались тому, что Крым наш. И...
их.
Ну да, но Крым наш, как цитаты. И вот на втором курсе к нам перевелась девочка из Крыма как раз. И мне было как-то не по себе, что она со мной учится. Я не хотела с ней даже знакомиться, потому что на уроке литературы у нее спросили, вот почему ты приехала в Москву, в Россию. И она говорит: потому что я очень люблю русскую культуру и историю, и я хочу знать историю, культуру своей настоящей родины. И вот так вот мы с ней начали учиться. Стали очень популярными такие военные песенные коллективы, которые около станции метро стояли и исполняли какие-то песни под гитару или просто под минусовку. И я видела людей в форме, и я видела флаги на их форме, и я понимала, откуда эти люди приехали и где они только что находились. И мне было ужасно мерзко, плохо, но и все это постоянно происходило вокруг меня.
Казалось бы, преподаватели должны были вас оградить от всяких нападок.
Это Гнесинка. В Гнесинке никто никого не ограждает. В Гнесинке все происходит наоборот. Когда я на первом курсе забирала документы, и у меня психолог спросила, почему. Я объясняла, что вот я чувствую, что музыка — это не мое, что мне сложно с педагогом. И она спросила: «Ты не хочешь в Москве учиться дальше, ну, в каком-нибудь другом направлении, не музыкальном?» Говорю: «Нет, я не хочу жить в Москве, потому что Москва для меня суетливый, сложный город, и мне сложно находиться в Москве, когда в моей стране происходит все то, что происходит, и это все происходит из-за России». И она тогда сочувственно мне кивала, говорила: «Хорошо, я тебя поняла». А на следующий день меня встретила преподавательница по теоретической дисциплине, и сказала: «Танечка, мне сказали, что ты из правого сектора, и что ты попала под влияние Яроша. Это что, правда?» И вот так относилась Гнесинка к студентам. У нас было очень мало людей из Украины. Я хоть протестовала только своим значком на рюкзаке, для них это уже был достаточный протест, чтобы с подозрением относиться ко всему, что я делала.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Украинская студентка Татьяна Соломадина вспоминает об учебе в Москве в музыкальном училище имени Гнесина. Татьяна, у вас не было единомышленников среди, может быть, украинских студентов или, может быть, сочувствующих московских молодых людей?
У меня было два человека, однокурсник и однокурсница, которые поддерживали и Украину, и меня. И вот мой однокурсник, как-то я привезла из Харькова ленточку, где на половине ленточки флаг Украины, на половине ленточки флаг Евросоюза. И он повязал себе его на куртку и ходил с ним. Мне было за него очень страшно. Но он помогал мне на парах, он говорил что-то, когда
он
я...
Он украинец?
Нет, он не украинец, он родился в Москве, но он относил себя духовно к Украине. Это все происходило, когда мы с ним учились. Получается, зимой прошлой он мне написал просто в интернете, спросил, как ты относишься к ситуации с моряками. Я говорю, конечно, плохо. Он говорит, ну зачем же вы нарушили водное пространство? И вот это тот человек, который в Гнесинке поддерживал меня, поддерживал Украину и мечтал уехать. Он собирался уехать то в Украину, то в Америку, то в Финляндию. Но в итоге сейчас он уехал в Польшу. Он считает, что он наконец-то смог вырваться из России, хотя когда в России происходили митинги, он не был ни на одном. И когда я спрашивала, почему, он говорил, ну, у меня, мы в этот день с девушкой в кино идем, у меня нет времени.
Вы говорите о митингах протестующих против кремлевской политики?
Последний митинг, на котором я была, и как раз спрашивала у него об этом митинге, это был митинг после расследования имущества Медведева, антикоррупционный митинг в июне, кажется, 2017 года. Может быть, не помню. Может быть, и в марте 2017. А еще одно мероприятие, на котором я была, это когда убили Немцова. Сначала же там просто хотели в тот день сделать оппозиционный митинг, и его санкционировали, но он был где-то в спальном районе Москвы. Но буквально за два дня до митинга убили Немцова. И в итоге был марш памяти Немцова, а я себя чувствовала так одиноко в Москве со всеми этими пропутинскими людьми. И мне казалось, что ну придет нас там человек 200 где-то. Ну вообще, разве в Москве есть такие люди? Но меня безумно тогда поразило количество людей. Я не ожидала, что столько людей осмелится выйти на улицы. Но это все было санкционировано, это не было страшно. Но я не думала, что так много людей... понимают, что происходит. И меня очень удивляло, что как бы и понимают, но ничего же не делают. Мои однокурсницы возмущались в столовой, когда мы пили чай, и говорили: «Таня, зачем ты ходишь на митинги в Москве? Это наша страна, не мешай нам». Они говорили, что я не права, потому что вмешиваюсь в их российскую политику, и вообще в России все хорошо, вот вы у себя в Украине устроили всякое, вам потом разгребают. Зачем ты расшатываешь ситуацию? В итоге... одна из этих девочек сейчас живет в Европе, другая ходит на протестные акции в России.
Вы украинка, почему вы принимали участие в российских, московских протестных акциях?
Потому что я не имела возможности принимать участие в Майдане, только интернет-войну вела. А в России я понимала, что я могу поддержать то маленькое количество людей тем, что буду присутствовать среди них. Но на Майдане... тоже были не только украинцы. И я понимала, что как там, я могу быть здесь. То есть хотя бы я одна, и уже людей больше, уже поддержки больше.
После окончания Гнесинского училища вы хотели остаться в России, в Москве, найти работу, или вы хотели вернуться?
Я совсем не хотела оставаться в Москве. Меня уговаривали многие люди, говорили, что здесь много перспектив, возможностей, даже если я не буду заниматься музыкой. Но для меня каждый раз возвращение в Харьков, хоть Харьков достаточно ватный город, было возвращением в параллельную реальность, потому что в Москве было очень мало не пророссийско настроенных людей, и они боялись говорить. А в Харькове, по моим тогда ощущениям, было очень мало пророссийско настроенных людей, и они боялись говорить. И меня это очень удивляло, что можно спокойно говорить об Украине, можно спокойно проявлять проукраинскую позицию. Я знаю, что на самом деле это все было абсолютно неспокойно, но вот на моменты, когда я приезжала там два раза в год, я чувствовала себя спокойно, ходя с украинским значком в Украине. В России я не хотела быть совершенной, я понимала, что это не моя философия жизни, что мне там будет тяжело и плохо, и, в принципе, зачем мне Россия? Моя жизнь в Москве, по сути, это была жизнь в Гнесинке. Кроме Гнесинки у меня почти ничего не было, поэтому жизнь в России я особо-то и не видела. Я больше видела жизнь внутри музыкального училища, и это был мой единственный способ коммуникации с миром.
Татьяна, вы молодой человек. Почему вы вообще думаете вот в национальных категориях?
Потому что я не могу в них не думать, возможно ли это в принципе. Но у меня очень политизированные родители с детства, и мои детские воспоминания — это воспоминания о Первом Майдане, о том, как мама и папа туда ходили и рассказывали, что там происходит. И я с самого детства чувствую важность национальной идеи и себя в ней. Для меня очень важно понимать себя, самоидентифицировать как украинку. И мне очень важно защищать свои ценности. Очень важно это не терять. Для меня Чехия была поразительной, когда я приехала в первый раз. И я не знала особо историю Чехии, а потом начала читать. И читала о том, как не давали в Чехии говорить на чешском языке. То есть как там закрыли все школы и вузы на чешском, как все было на немецком. Не ставили никаких опер, не давали издавать книги на чешском языке. И меня безумно удивило, что сейчас все в Чехии говорят по-чешски. Ну, правда, в Чехии вот все эти вещи происходили гораздо раньше, чем у нас в Украине. Поэтому просто, может быть, Украина еще не дошла до того времени, когда в Украине все будут говорить по-украински, я в том числе. Но я поняла, что надежда есть всегда. И мне очень важно чувствовать себя в этом всем. Мне важно быть частью украинской истории, потому что я украинка. Я очень хочу вернуться в Украину, я очень хочу жить в Украине, и я очень надеюсь, что я смогу в ней что-то дальше менять. За два года, которые я провела в Харькове, я почувствовала, что я могу влиять на что-то, я могу немного влиять на общество, на какие-то идеи. Я почувствовала в себе очень мощный заряд активизма и желания что-то делать.
Ваша мама до сих пор живет в Москве?
Да, мама живет в Москве, и я не знаю, как она это делает.
Она ваш единомышленник?
Да. Честно, я не могу понять, зачем жить в Москве с антипутинскими настроениями.
Вы говорили об этом маме?
Я иногда пыталась об этом говорить, но мне, честно говоря, страшно услышать что-то из того, что я слышать не хочу. Страшно услышать, что ее настроения не настолько не пропутинские. Она мне объясняла, что ей просто очень нравится ее специальность, книжная редактура, и в Москве она может в ней достойно реализоваться за хорошие деньги. И что она живет в своей специальности и ничего не замечает, ее ничего особо не задевает. Но был момент как-то, когда мама испугалась, что я не захочу с ней больше общаться. Потому что ей показалось, что мои публикации в Фейсбуке и в Инстаграме стали националистичными слишком. И я ей позвонила тогда, и она говорит: «Ты что, больше никогда не будешь со мной общаться?» И меня это безумно удивило. Мама сказала: «Ну, ты так просто много говоришь об Украине, что мне стало страшно, что вдруг ты во мне разочарована и больше не хочешь со мной иметь дело».
Ваш отец живет в Харькове, он преподает в гимназии, в университете. У вас с ним близкие отношения?
Да, у меня очень близкие отношения с папой. И вот как раз политика, ну, он меня вел в курс дела, как я вернулась из Москвы, потому что я не знала многих имен, не понимала, кто чем занимается, больше знала про российскую политику к тому моменту. Но с папой мы очень много можем говорить про политику. Он мне объяснит любые детали, которые я не понимаю. И с ним в этом плане безумно комфортно.
Вы не боитесь задавать маме вопросы?
Боюсь, потому что мне очень сложно принять ее путь. Я понимаю, что она отдельный человек со своими решениями, но мне сложно понять, как можно во время Майдана получить российское гражданство и радоваться жизни в Москве. Но просто это совсем не вписывается в мои реалии и систему ценностей, даже если мама не поддерживает российскую политику. Мне страшно услышать, что она ее может в чем-то поддерживать. Мне страшно понимать, что моя мама может оказаться по другую сторону от меня. Я просто стараюсь с ней об этом не говорить, потому что не слишком больно будет услышать что-нибудь.
Татьяна, возможно, ваша мама сейчас слушает вас. Вы не боитесь причинить ей боль?
Ну, конечно, я не хочу причинять своим родителям боль, но я говорю о своих чувствах настолько, насколько я могу себе позволить говорить о них публично.
Студентка Карлова университета в Праге Татьяна Соломадина вспоминала об учебе в Москве в музыкальном училище имени Гнесиных. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Вятские паломники. Передача Екатерины Лучниковой.
Вятка, примерно 10 часов утра. На площади перед Успенским собором собрались тысячи паломников. Бабушки в платочках, мужчины с большими рюкзаками, дети, инвалиды, бродяги. Кого здесь только нет?
Конечно, и Юлия, и Улия. Слава Богу. Ой, какая благодать, такая радость. Пришли мы на Великорецкое. Как выходим на трассу, посмотрю тоже народ. У меня слезы. Думаю, раньше запрещали ходить, к реке не пускали, ни купаться, ничего не давали. А посмотри, такая благодать. Милость Божья, Господь-то все может сделать. За одну минуту Он все может сделать. Посмотрите, как Он человека создал. Посмотри, почему у нас глаза не на коленках, а вот сюда. Все вот так разумно рассчитать, что ум нам дал Господь. Вот скотинке не дал, вот, например, корове, она малышку дает. А нам дал разум. Мы люди, мы ум, разум не туда повернули. В обратную сторону уже. Надо по-божьему идти, а повернули, видишь, убивает, режут, это грех. Все много знает, денег много надо всем. Работать неохота, вот до чего дошли. Вот в том-то и дело. Говорит, далеко летает, высоко летает, но до Бога никто не долетел. Слава Богу за все. Надо за все благодарить Господа. За скорбь и за радость. Как Серафим Саровский говорит. Радость моя. Христос воскресе. Вот у него стишок такой есть. Мы вот раньше пели, вот сейчас почему-то не разрешают петь. А раньше знаешь, как вот пели? Все идут и веселятся на великую реку. Выйдите, не горюйте, вместе с вами я иду. О, святитель наш угодник, чудотворец Николай, рабам грешным недостойным руку помощи подай.
Первый день пути паломники проходят около 20 километров. На ночлег останавливаемся в деревне Бобино. Замечаю под деревом человека с характерным лицом постоянного обитателя зоны. Зовут его Георгием.
Да, я тебя пью. Тебя дочку он попросил, да? Без веры жить нельзя. А верить на во что-то. Я с 6 лет хожу. Ну, бывают перерывы иногда. А так есть возможность, я бегом. И не хотелось бы говорить, но раз вас так это интересует. Вот два трупа на мне. 10-15. Ну, я имею в виду 40. Причины разные бывают. Просто так вот не возьмешь, не ткнешь. За дело, за язык, как говорится. Знаете, девушка, язык наш враг порой бывает. Поэтому я больше молчу.
А где сидели?
15 на Урале, 10 в Горьковской области. Сначала малолетка, 2 года. Потом на Тростяк перекинули. На взрослую. 18 лет исполнилось на взрослую.
То есть 25 лет сидели?
Все. От звонка до звонка.
Тогда одни было Михи, во-первых.
Первый срок сидел. А второй срок как-то не хотел сам. Точнее, буры, изоляторы.
Наверное, не в ладах с начальством?
Ну, и все. Ну, комиссию вызвали, и свободен. Сиди дальше. Там, если ты, вы не заслужили, вам даже насрать никто не скажет. Но если вы где-то что-то запороли, с вас спросят, как положено. Поэтому вот положил я пачку сигарет на тумбочку, Там вот 10 штук осталось. Ушел на работу, уехал. Никто никогда не подойдет к моей тумбочке, не возьмет. Там закон такой. Ни твоей, ни трогай.
На воле бы стырили сразу.
Ой, на воле. Рот откроют и из кармана вытащат. Люди – это звери. Он с тобой пьет, тебя же может продать. Я это испытал на своей шкуре.
Предал вас кто-то?
Кусали не раз. Приходится, конечно, мстить.
В тюрьме или на воле?
Да хоть там, какая разница.
А как же мстить? А? Хоть велел другую щеку подставлять.
Если вас ударить раз, вы поначалу крикните. Раз ударить, два ударить, думаю, привыкните. А я этого не хочу. Я живу по девизу, умрите сегодня, я завтра. Помнить свое «я» и цель. У человека должна быть цель. Я не тот человек, все бегут, и я бегу. Я сначала посмотрю, куда они бегут и зачем. И что их ждет впереди. А потом уже подумаю, стоит мне с ними бежать или своей дорогой.
Но здесь вы вместе со всеми идете.
Я иду, но я никого не вижу. Какое мне дело до всех, а всем до меня? В свое время Вовка Высоцкий пел эту песню. Я премного с ним согласен. Одной рукой дают, а второй бьют. А что остается середнякам? Все эти люди, извините за выражение, поди подай, пошел вон, не мешай. Но народ сделали не народом, а стадо баранов. Mm-hmm. Не каждому это по нутру. Я тоже человек, я тоже хочу жить так, как я хочу.
Так ведь гордыня это.
Почти, да. Не гордыня, а уважение к своему «я».
А исповедаться будете?
Я каждый год исповедуюсь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных.
Молитесь, люди русские, Господи, отверзи уста многострадального русского народа, да воскликнет он Иисусову спасительную, Иисусову покаянную. Люди русские, 600 лет шли тысячи, раз в год каялись, и держалась земля русская верой в Иисуса Христа. Так помолитесь, Иисусова всегда 600 лет гремело по этим дорогам, а мы бредем молчаливо и покорно. Молитвы Господь ждет, покаяние ждет. Иисусова должна плакаться, греметь над Россией.
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных.
Самым трудным в пути выдался переход до села Монастырское. Идти пришлось под проливным дождем по рыжей глине, которая стекалась под ногами, словно вязкая каша. Последние километры я шла уже босиком, перепрыгивая с кочки на кочку. Как пришла, ничего не помню, свалилась от усталости и уснула. На следующий день ярко светило солнце. О вчерашних трудностях вспоминать не хотелось. В заброшенном селе Горохово был длительный привал, люди согрелись у костров и уже охотно общались с корреспондентом. Почти каждое интервью словно исповедь.
58 лично либо пристрелил, либо зарезал. Нет, я не шучу. Я не считаю тех, которых расстрелял там на боевой дистанции. Я бывший офицер спецназа спецдивизиона «Витязь». Ангола, Вьетнам, Никарагуа. Потом судимости. Так что грехов накопилось выше крыши. Я ни разу не плакал. Но вчера действительно просто-напросто, когда пили в храме, я заревел.
Я хожу каждый год, но я тряпка, а не человек. Потому что я плохо молюсь, я. Значит, я тряпка человек у Бога, а не человек. А человек должен быть хорошо молиться, искренне. Когда только у Царства Небесного будешь?
Сегодня утром испытал одно из самых, может быть, сильных впечатлений. Это паломничество. Это когда мы, остановившись на немножко отдалении от всего крестного хода, мы разместились в палатке чуть впереди. И вот рано утром, в 3:00 ночи, вдруг в палатке услыхали такое далекое-далекое пение. Быстро повскакивали, быстро выскочили из палатки и выбежали к тлеющему костру. И вот с таким трепетом смотрели на то, как вот выходит этот огонь в начале сам. Иконы движутся в полумраке в таком. И,
завораживающее.
Да, такое зрелище, да, такое космическое зрелище. И движется так чуть-чуть, гудя так, значит, вот крестный ход. И причем долго-долго так идет. Это как, значит, в таком...
Ну, даже иногда кажется, что он вот уже не идет, а так летит.
Да, плывет, я бы сказал. Плывет, да. Ощущение такое, как в кино. Звук выключен, и вот все это вот движется.
Я после дождя как бы услышал, кто-то поет. Мне вообще-то казалось, что поют. Я думаю, ну что такое, я не понимаю, да. Я все как-то не мог себе представить, думаю, интересно такое. Поют и поют. Потом уже когда там пришли в село, там устроились, засыпаю, тоже опять поют. Думаю, интересно, как, сколько же хор, где же он поет, этот хор-то? А на следующий день мы встали, когда ко мне моя сестра, там, Машенька, со мной ходила, Мария, раба Божья. Павел Павлович, вы, говорит, ничего не слышите? Я говорю, да, как хор поет. А потом начали выяснять, я говорю, эх, вы, говорит, это, надо, говорит, молчать было. Это, говорит, ангелы пели.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Вятские паломники».
И вот наступает радостный миг. Вдалеке показываются купола храмов Великорецкого. Паломники внушительной колонной в несколько тысяч человек вступают в село. Позади 100 километров. По лесам, полям, болотам, асфальтовому шоссе, в жару и холод под проливным дождем и палящим солнцем. Некоторые уже не могут ходить, идешь как в тумане. Большинство ночует в палатках или просто под открытым небом. Но мне повезло. К себе в дом меня приглашает бабушка Маруся. Ей больше 80 лет. Сколько себя помнит, она всегда встречала паломников. Сейчас ее дом полон гостей. Люди спят на сеновале, на полу, на кроватях, словом, везде, где только можно. Я устраиваюсь на туристском коврике возле печки и прислушиваюсь к разговорам паломниц.
Ну невозможно идти, дождь, все это промокло, штаны промокли, все, все равно это дождевик все не спасает, как бы. А вот люди-то так и шли, вот прямо, вы знаете, вот как в фильме ужасов. Там такой лес, блин, вся вот размяклась, ну вот ноги разъезжаются буквально в разные стороны, вот невозможно идти. Так и падали, бабули упадут, люди поднимают, тащат ее из этой, из канавы.
Лебедый дождь шел ночью.
Ну, и сегодня сколько падало бабули, у нас ноги там пришли, даже молодые в грязных юбках, вот потом посмотрите.
И вчера тоже бабули падали, да?
А бабуля вообще, сегодня даже бабуля вверх в Горохово шла, упала, я ее тащу, она, ну не могу. Потом какой-то мужчина взял ее, тащит, вместе-то вытащилась она. Вот, ну никак не могу ее сдвинуть с места. Вот. Вы когда дойдете до Кирова, у вас такая будет радость неописуемая. И там еще, знаете, как бы говорят, вот, если какие-то проблемы есть, это все проходит, как бы. Бизнесмен был, и что-то он в такие долги залез, обанкротился. Его за эти деньги не мог возвратить, большие деньги, его хотели убить. И жена-то у него хотела в крестный ход тоже пешком туда-обратно, и как бы... вымолила, он как, когда пришла на из крестного хода, у него как бы долг простили, и все, как вот как тучи разошлись, все, ничего.
Ну, в прошлом году у меня дочка 3 месяца не могла найти работу. Вот. И я думаю, ну пойду я за ее помолюсь, как говорится, я по работе, там, о личной жизни, за сына и все. Представляете, 6-го числа, ну вот я, как бы сказать, ну, у нас 6-го же праздник был. Угу. Утром, да, полезла на гору, и приложилась к иконочке, и там, и причастилась утром, и все. А потом я вот там познакомилась с женщиной, привезла в Киру, говорит, ну, пошли, говорит, у меня, говорит, переночуешь, а завтра поездку в Новосибирск. И я звоню ей, она говорит, мама, а я, говорит, устроилась на работу.
Я тоже с вами буду молиться сейчас на коленках.
А, есть, да, молитва?
Я только быстро подмоюсь, скажу, ладно?
Ну, понятно.
Я в лесочек сбегаю, зубы вычищу и подмоюсь.
А какой лесочек-то здесь?
А здесь вот лесочек есть.
Да, есть лесочек.
Я быстро сбегаю.
Пока паломницы читают молитвы, готовясь к завтрашнему причастию, на маленькой кухоньке мы с бабушкой Марусей пьем чай и ведем неспешную беседу.
Ты говоришь, как Бога нет? Вот я его верю и признаю.
тогда еще не было религии такой. Одна старушка была, ходила из Щединова, да вот к нам, только божественные книги носила, да святую воду. Живые помощи никакие молитвы не знали. Нас не учили. Мама тоже некогда была, она в работе была. Она все говорила, вот спешите живой помощи молитву. И хотя не знаете вы ее, носите ее при себе, в кармане или где-то. Но я списала эту молитву. Вот, расскажу один этот случай. Ну, когда мужик загулял, запирал, он был сапожник. Он взял такой сапожный нож, а я уже оберегалась, я боялась его. И думаю, пока ребенки уроки учат, я отдохну. И сама себя запутала полностью одеялом, оставила вот только нос дороже, чтобы дышать. Он ко мне подходит, а у него рука перебита была вот так. Он с меня осторожностью снимает одеяло. Я была полностью в одеяле. А я уже все как пугана была. Сразу раз, я взглянула, у него такой нож. Я не стала ни кричать, ничего, я соскочила, на задницу сижу. Ребенки подбежали, ему куда деваться. Ему надо было идти в сени. Он вышел, нож положил.
Так он за что напал-то на вас? Просто так?
Просто так.
Вот пришло если... в голову, да?
Да вот если они пьют, так они, такие бывают. И ребенка-то подскочили, я хорошо, что не закричала, что нож у его. Они бы стали нож-то отбирать, и отрезали бы. Потом я говорю, ты что хотел делать? Ребенка своих резать? Мне одна смерть. Я умру, мне одна смерть. А ты как думаешь? Это у меня била горячка. Так почему он бил это горячка, так ножом-то себя не тыкал? Ну, я его никак не могла бросить. Я его пыталась, и всякие ребенки говорили, все, думаю, раньше не было заведено, чтобы разойтись. Трудно пришлось. Ну, дожила, докормила. Схоронила и все сделала. Ну, один раз только во сне видела. И не один раз, много раз видела. Сейчас вижу. Будто черпаю из колодца воду. И я его на ведернике вытащила. Он как...
Мужа?
Да, я воду тут черпаю, и он-то поймался. Я ставлю ведро-то на ведерника, а то он и говорит, ой, как там холодно. Значит, какие-то мои молитвы дошли, я его из этого...
Из зада бы вытащил.
Да.
Под молитвами.
За машина всего. Пришла.
За вам уже?
Да. Мы в обратный-то путь не пойдем, потому что как бы первый раз ведь еще, наверное, были.
Ну, хоть один
я
раз пришли.
Я устала, у меня ноги, да, и вообще
ничего,
все.
Ничего, пришли первым ходом.
Ну, так и настраивалась только в одну сторону.
Ну, слава Богу, слава Богу. Зато ты пришла.
Да.
Пресвятая Владычице Богородице, во святых храмах Матери молятся, пред Твоею иконой склоняются. И тебе, милосердная, каются. Вот и я со свечою зажженной состою пред твоею иконой и молю за всех женщин России, чтобы нас за грехи ты простила, чтобы кончились войны лихие, чтобы были сыночки живые.
Тех, кто идет в обратный путь из Великорецкого в Вятку, а это еще примерно 80 километров, матушка Людмила. В крестный ход Людмила ходит уже больше 10 лет, сколько раз точно, не помнит сама, сбилась со счета, но без крестного хода своей жизни не представляет.
И вот я думаю, что если человек один раз сходил в крестный ход, он не может не пойти на следующий год. Почему? А вот есть вопросы без ответов. А потому что невозможно не пойти. Я думаю, только когда человека может вот уже не стать, или его не благословят пойти, он тогда только может не пойти. Наверное, не только я, но каждый человек, который хотя бы раз сходил, он бесспорно изменяется. Вот есть вещи, о которых, наверное, можно много говорить, а можно молчать. Вот люди, которые идут в крестный ход, наверное, они могут вот идти даже молча, но они есть такой, вот они как бы все один человек, все вместе, потому что они все это чувствуют и понимают. Николай Чудотворец, вот, наверное, русский народ только мог придумать такое, Николай Чудотворец у нас, да, но называют еще его Николай Угодник, да, я так думаю, вот русский народ у нас вообще необыкновенный народ. А почему? А вот он, вот я сижу, смотрю тогда на него, на нас, на русский-то народ. И сейчас, ну вот, душа просто радостью переполняется. Вот говорить не хочется, вот хочется просто быть, идти. И есть время думать. Вот когда идешь крестным ходом, есть... Мы же живем в таком суетном мире. Нам как бы нет времени остановиться и подумать, и посмотреть. А здесь есть время для размышлений. Дорога. Вот, а, вот еще вот Россия, конечно, какая-то дорога. Вот, Россия ассоциируется все-таки с каким-то путем. Вот дорога, скитальство. Ну, вот нам надо идти, по-моему. Вот и ищем. Да? И каждый, наверное, находит то, чего он ищет. Если не нашел, он ищет. Опять идет, идет. Ну, дойдет, конечно. Если человек уже пошел. Что же за дорога, которая не ведет к храму? Мне эти слова... Ах... Вот тоже, я думаю, что русские их сказали непременно.
В 2 часа ночи крестный ход уходит в обратный путь в Вятку.
Кроткая Мария, Мать предызбранная, мира красота. Кроткая Владычица, сохрани Россию. Умоли о грешных нас, Господа Христа. Умоли же Господа, да спасет Россию и помянет грешных нас в горних небесах.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Вятские паломники». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Рубрика «Мои любимые пластинки». Со мной в студии коллега, журналист и эссеист Андрей Шарый. Андрей, музыка в ваших эссе звучит чуть ли не на каждой странице. В главе «Испанский каприз» сразу две главные темы – гастрономическая и музыкальная. Почему музыка соседствует рядом с гастрономией?
Я почувствовал, что скучно ездить по миру и описывать просто то, что видишь. Интереснее сравнивать и сопоставлять влияние иностранное на музыку или на кухню. Влияние разных продуктов. Если мы говорим, скажем, об испанской кухне, то это заметное влияние Италии, заметное влияние арабской кухни. И если мы говорим об испанской музыке, которая как таковая сложилась в отдельную школу немногим более века назад, и связано это с процессом национального возрождения, обновления испанского, когда испанцы почувствовали себя по-новому как нация, то там ведь тоже очень много иностранного влияния, и не случайно, может быть, главное и самое известное, по крайней мере, популярное классические произведения написаны на испанские темы, они ведь написаны не испанцами. И «Кармен», и «Испанский каприз», это Римский-Корсаков. Занятно искать совпадения, одинаковые контрапункты этих всяких смешений. Музыка является фоном для очень для многих занятий. Почему бы она не могла быть фоном для дегустации гаспачо, для дегустации риохи испанского вина, для того, чтобы под нее готовить паэлью или есть эту паэлью?
Вы назвали гаспачо, вы говорите о паэлье. Какой музыкальный фон вам кажется самым уместным?
Гитара – это испанский национальный инструмент, и изобретена она была в Испании, и испанцы и придали гитаре 6-ю струну, поскольку довольно долго, несколько веков, этот инструмент был 5-струнным. Если мы говорим о Каталонии, это Сардана. Если мы говорим об Андалусии, это фламенко прежде всего. Где традиция глубокого пения, канто ондо, как говорят испанцы, довольно занудного, между прочим, поскольку речь идет о трудной крестьянской жизни. Интерпретировано это все было, превращено в благородные музыкальные формы, прежде всего Исааком Альбенисом и Энрике Гранадосом. Это два композитора, на творчестве которых базируется новая музыкальная школа испанская.
Конечно, мы говорим о ваших любимых пластинках, но я предпочитаю вот эту самую занудную «Канте ондо».
Почему?
Гарсия Лорка, у него есть эссе на эту тему, и он сопоставляет фламенко как уже цивилизованную, стилизованную форму. И «Канте ондо» он просто пишет, что больше всего из всех звуков он любит звук человеческого голоса, истерзанного любовью. Там страдающие крестьяне, и не столько из-за труда, а из-за того, что любовь для них равна смерти.
Это правда, я согласен с вами, но только отчасти, потому что есть просто песни о том, как крестьянин пашет поле. Это бытописание или это описание жизни какой-нибудь испанской деревни. Это нелегкая жизнь и сейчас. И если вы окажетесь с хорошей музыкой и с правильной испанской трапезой где-нибудь в центре Испании, в выжженной пустыне, фактически под абсолютно плоским и белесым испанским небом, а Хемингуэй когда-то писал, что испанский пейзаж – это небо, вот тогда можно почувствовать соотношение этого протяжного, гортанного, очень низкого и такого действительно страдающего голоса и абсолютно простой пищи, которая как нельзя лучше к этому делу подходит. Может быть, даже это не вино, а вода. И если, скажем, это мясо, то это, наверное, лучше всего мясо трехмесячного молодого совсем ягненка, изжаренное на виноградной лозе сухой. Мне приходилось в городишке Виктория де Гумьель, это самый центр Испании, пробовать такое блюдо под настоящую испанскую музыку. Я вам хочу сказать, что это одно из самых сильных гастрономических впечатлений в моем опыте.
La sangre que derramaste
Андрей, в одной из глав вы пишете о трех городах. Это Вена, Прага и Зальцбург. Конечно, эти города связаны исторически. Они входили в состав Австро-Венгерской империи. Но есть еще одно общее у этих трех городов. Моцарт и его музыка. У каждого из этих городов, по-вашему, свой Моцарт?
То, о чем я пытался писать, это даже не роль Моцарта в этом городе, а отношение этих городов к Моцарту. Моцарт родился в Зальцбурге, и это самый блестящий, вне всякого сомнения, миг в многовековой истории этого города. Такое ощущение, что больше ничего там и не случалось. Вена слишком велика для того, чтобы при всем даже благоволении к Моцарту могла ограничиться уважением только его заслуг. Поэтому Моцарт там один из многих. Вена, как мне показалось, это субъективное впечатление, несколько надменно относится к Моцарту, к его, может быть, простоватой и не слишком торжественной музыке. Прага тогда была провинцией Австро-Венгрии, но, как кажется, городом значительно более живым, чем Вена. Здесь музыка Моцарта пришлась куда более к скромному пражскому двору. Мне кажется, что и сейчас отношение пражан, отношение Праги к вот этому наследию, хотя Моцарт и не был постоянным жителем Праги, он приезжал сюда 4 раза, жил у своих друзей. Здесь была премьера Дон Жуана, и еще в то время, в конце 18 века, небольшая относительно Прага была городом, где произведения Моцарта исполнялись сразу на 3 языках. На чешском, и на немецком, и на итальянском. Кажется, отношение Праги и пражан к Моцарту более таким вот человеческим, лишенным пафоса, как это в Вене, и лишенным абсолютно такого постулированного почитания его гения, как это в Зальцбурге.
Слушаем Дон Жуана.
Давайте.
вас в книге много любимого. Любимые площади, любимые города, любимые блюда. Есть, кстати, и любимая музыкальная группа. Она называется Electric Light Orchestra, и ей посвящена целая глава. Почему это? Группа. Почему эта музыка?
Отчасти это связано с моими детскими и достаточно случайными юношескими впечатлениями, поскольку в Советском Союзе любители рок-музыки слушали не то, что хотели, а то, что удавалось достать, то, что удавалось услышать. Я попал на музыку ЛО. Они основоположники направления, которое называется помп-рок, и они экспериментировали в области смешения звука и света. И тогда, в середине 70-х годов, когда, казалось, мир открывался, особенно для меня тогда, мир открывался какой-то новой своей стороной, новыми цветами, новыми красками, вот эта попытка соотнесения двух независимых миров, музыкального мира и мира светового, мне казалось абсолютно завораживающей. А потом у них еще есть одна песня, которая связана с нашей с вами, Игорь, профессией, которая называется «Это новости». И там вот эта перекличка рок-симфонии, звучание скрипки, звучание ударных каких-то литаров, звучание английского рожка в рок-н-ролльном стиле, вот это мне давало какую-то новую тоже выпуклость, ощущение сферичности, что ли, того, что было.
Слушаем новости, как их понимает и как их играет группа Electric Light Orchestra. Мне кажется, что скорее пастернаковское определение новости. Талант – единственная новость, которая всегда нова. Писатель, журналист Андрей Шарый в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.